«Реальное время» с Юрием Банько. Активно, суперактивно, интерактивно. Для детей старше 16 лет.
19 часов 5 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем нашу ежедневную вечернюю интерактивную программу «Реальное время». Сегодня у нас гость. Это Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, вечер добрый.
Здравствуйте.
Напомню, средства коммуникации для ваших звонков. Многоканальный телефон 65-10-99-6, код Москвы 495. Для ваших писем наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть можете слушать, можете смотреть, направлять свои письма. Ну и кроме того, я уже подключил свой личный аккаунт в Твиттере, туда также можете направлять свои вопросы, комментарии и мнения. У нас сегодня была задана тема, которая мне представляется не потеряла своей актуальности. Возможен ли диалог между властью и оппозицией? Все это происходит на фоне приближающегося 15 сентября, когда завтра, я так понимаю, тысячи людей не только в Москве, но и в России выйдут на так называемые марши миллионов. Я свою позицию уже высказал в своем личном блоге. Спасибо власти, она очень качественно всегда мотивирует. Но начать наш разговор с Григорием Алексеевичем я хочу с события, которое произошло на Охотном ряду. Связано это с прецедентом, который был создан, я так понимаю, членами фракции «Единая Россия» и ЛДПР, а также некоторыми членами «Справедливой России», по-моему, таковых трех. Это лишение мандата господина Гудкова без суда. Значит, его сегодня лишили депутатского мандата. Я прошу заметить, что это человек, который был избран на всенародных парламентских выборах. Я не даю сейчас оценку этим парламентским выборам. Вы мою позицию знаете, я ее высказывал неоднократно, но, Григорий Алексеевич, вы были не просто депутатом, вы были руководителем фракции в свое время, вы знаете все от начала до конца, и вы работали в парламенте, то есть вместе для дискуссии. Я помню, какие были пикировки, как законодательная власть, в общем-то, оппонировала, и очень серьезно оппонировала исполнительной власти. Вот произошедшее сегодня в Госдуме, ваша оценка?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что я, хотя лично и не знаю Геннадия Владимировича, но отношусь к нему с симпатией, уважаю его позицию, которую он занимал. Вот, ну, думаю, что у него будут трудное время, но это вот такие особенности нашей политической жизни, в каком-то смысле это его человеческий и гражданский выбор, ему будет очень непросто. Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что... А помните, был такой лозунг «Голосуйте за кого угодно, кроме Единой России». Ну что, вот это результат бессмысленных политических тезисов, лозунгов, бессмысленных призывов и ошибок. Вот имеете Думу, в которой сколько сегодня? 300 почти человек, почти 300 человек, почти конституционное большинство проголосовало за то, чтобы одного из точно таких же депутатов, как и все другие, просто вот изгнать, потому что вот нужен показательное мероприятие. В-третьих, я должен сказать вам, что, вообще говоря, здесь невозможно, на мой взгляд, сидеть на двух стульях. Если мы с вами так думаем, а я в этом убежден и просто это знаю, что были очень большие фальсификации во время выборов. Моя партия была, так сказать, в этом смысле объектом такой фальсификации. Кстати, это очень давно длится, с 96-го года развитие вот этой тенденции на фальсификацию все нарастало и нарастало. То в этом смысле это настолько существенные фальсификации, что, в общем-то, ни один мандат в этой Думе нельзя признать полностью соответствующий праву и закону. Поэтому в этом смысле, ну, было сказано в самом начале, что те партии, которые считают и знают, что были фальсификации, они должны покинуть Государственную Думу для того, чтобы дать урок преподать, что так больше нельзя делать, и, во-вторых, того, чтобы это было основой для проведения новых выборов честных. Ну, ни одна из партий на это не согласилась, никто из них на это не пошел, поэтому в этом смысле вот такой... сюжет, он, в общем-то, вполне мог быть ожидаемым. И, наконец, в том виде и в том составе, в котором сегодня существует Государственная Дума, она мне представляется органом такого, ну, если хотите, в значительной мере советского типа, который просто штампует различные решения, принимаемые вышестоящими товарищами, собственно, президентом и его администрацией, иногда правительством и премьер-министром по согласованию с президентской администрацией. Это такой метод принятия решений. Такие решения, с моей точки зрения, вообще, строго говоря, не являются законами. Они вот являются такими декретами, как в большевистские времена. Ну вот, собственно,
то есть это не
такая картина.
А? Это не парламент.
Ну, это да, конечно, другое. Ну, конечно, это немножко другая такая структура, немножко настолько, что она, вообще говоря, работает совсем другим способом. Поэтому это продолжение вертикали власти, это не орган разделения властей, но вот факт жизни именно такой.
Я хочу вернуться к вашему тезису, который вы в самом начале сказали, обвинив тех, кто предложил лозунг «Голосуй за кого угодно, кроме партии «Единая Россия». Но, в общем-то, с этим лозунгом я также связан, потому как это произнесено было здесь впервые, да, наряду с формулировкой «Партия жуликов и воров». А, Григорий Алексеевич, я правильно ли вас понимаю, что политики, которые предложили в свое время эту повестку дня, совершили гигантскую политическую ошибку? И если да, то в чем она заключалась?
Ну, она заключалась, эта ошибка заключалась в том, что вместо ясно выраженного политического курса была предпринята попытка сформировать Государственную Думу путем отрицания одной из партий, а не выбором позитивного курса, если хотите, так могу вам сказать. То есть голосуйте за ЛДПР, голосуйте за Компартию, голосуйте за Справедливую Россию, за кого хотите голосуйте, только вот не за ЕР. Но такая политическая позиция никогда не может иметь положительного результата. Вот мы
получили. Это политическая
близорукость? Да, это неквалифицированное дилетантство. Столь широко развитое в России политическое дилетантство. И это при том, что реальная альтернатива существовала. И если бы были сосредоточены усилия на том, чтобы эту реальную альтернативу поддержать, то результат был бы иной, и это все уже знают, и все понятно это всем, потому что потом это получило 100% подтверждение, когда решался вопрос о президентских выборах. Стало совершенно ясно, что это действительно возможный был вариант получить альтернативу. Речь шла не о большинстве в Думе, но речь шла о другой политической структуре и о появлении альтернативы. Значит, ошибка заключалась в том, что не выдвигая политическую альтернативу, осмысленную, понятную, имеющую определенное направление, определенный курс, основанную на принципах, на ценностях, всегда будет проигрывать тот, кто пренебрегает этими правилами политики.
Не могу тогда не задать вопрос. Практически все лидеры, ну, скажем так, уличной оппозиции, да, массовой оппозиции, которая выходит, я думаю, что завтра будет немало людей на марше миллионов, всячески отгораживаются от партии, всячески отгораживаются от политических платформ. Я задавал этот вопрос Навальному, я задавал вопрос Чириковой, я задавал вопрос другим оппозиционным политикам, но, может быть, только Борис Немцов, да, не скрывает своего либерального направления. И тем не менее, Юрий Алексеевич, вот я часто слышу, мы надпартийные, мы не левые, мы не правые. Возникает вопрос, кто вы? Ответа нет, мы за честные выборы. Я хочу понять позицию господина Явлинского. Вот эта надпартийность, над политическими платформами, над идеологией, это попытка уйти от ответственности, это попытка чего?
Ну, это у каждого что-то свое, там, в зависимости от того, кто что соображает в этих вопросах. Кто-то уходит от ответственности, кто-то просто не понимает сути дела. Но в сумме это детство, такое политическое детство, приводящее к политике нулевого результата. Это такая форма гражданской активности, которая берет очень много энергии,
так,
эту энергию использует и выпускает ее в ноль, выпускает ее в пар.
Но получается, что это в интересах
потому
власти.
Потому что Ну, конечно.
Вот если вещи называть своими именами.
А потом очень просто, как раз подходим к теме нашей с вами передачи. Потом власть, улыбаясь, говорит, а с кем тут разговаривать? Вы чего? Вы же не... Кто вы? Вы какая политическая сила? Да никакая. Вы просто с белыми шариками погулять там? Ну, гуляйте. Или не гуляйте. Какое это все имеет значение? Это, ну, тут много можно говорить о людях самоуверенных, самовлюбленных, которые занимаются политикой от случая к случаю, так вот ради удачи, ради самопиара, или просто выражают свое гражданское негодование, но с такой самоуверенностью и самовлюбленностью, что потом весь этот процесс уходит в ни во что. Мы вот так потеряли с вами конец декабря, январь, февраль, март. Вот, это все было потеряно. Именно почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, потому что отказались от формирования альтернативы на президентских выборах. Не поддержали эту альтернативу. Она была, но ее не поддержали, не поняли. Не поняли, не знают правил политики люди. Ну, занимаются другими вопросами.
И
ну,
вы что получили 14 сентября, когда изгоняют депутата.
Это большая проблема. Эта проблема очень серьезная. И она, на мой взгляд, является одним из результатов последних 12 лет.
Продолжим наше общение в реальном времени с Григорием Явлинским сразу после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите, все средства связи к вашим услугам.
Реальное время с Юрием Пронько. Студия прямого эфира.
19:18. Здесь в реальном времени на Финам-ФМ Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, ну тогда продолжим вот этот наш все-таки диалог на тему, возможен ли разговор между властью и оппозицией. Завтра выходят люди, да, на марш миллионов. Я так понимаю, вы в предыдущем марше принимали участие?
Ну, я принимал участие во всех маршах, кроме марша 6 мая.
Кроме марша 6 мая. Вот ваше отношение, ваша позиция по завтрашнему мероприятию.
Ну, завтра я не планирую туда идти. Я разделяю многие лозунги оппозиционного характера относительно того, что не согласие с властью по многим вопросам. Но мне очень мало этого. Значит, закончился вот
это. Чего не хватает?
Не хватает положительной, позитивной.
Конструктивизма?
Программа, да не конструктивизма, просто программа тех людей, которые организовывают это шествие, их оргкомитета, их ключевых политических фигур, меня не устраивает принципиально, ни в каком виде, в частности. Там ключевую роль играют левые, коммунистические, леворадикальные организации. Они будут завтра доминировать. Это будет главное направление марша. Уже так было 12 числа. Какая у них программа? Ну, вот я вам назову конкретно. Да. Я специально приготовил, чтобы сказать, какая у них программа. Значит, вот назову 8 пунктов программы, которая является программой левого фронта. Причем программой минимум. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот один пункт. Я думаю, что это как раз для вашей радиостанции будет интересно. Вот давайте. Для Финама. Национализация банков и других финансовых институтов.
Я в ауте уже первый предложил.
Второй пункт. Национализация основных средств производства и изъятие полученной собственности позволит сосредоточить в руках государства трудовые, материальные, финансовые ресурсы. Третий пункт, пожалуйста, вот вам, третий пункт. Ввести вновь конфискацию имущества. Четвертый пункт. На предприятиях частного бизнеса создаются органы производственного самоуправления с полномочиями рабочего контроля. Пятый пункт. Устанавливается жесткий контроль за вскрытием всех банковских вкладов. Шестой пункт. Опять прямо для Финама адресовано. Вот вам обеспечение специального государственного механизма контроля за ценообразованием, введение такого механизма, да? Седьмое. Главная цель левого фронта – построение социализма в России. И восьмое. Так или иначе, самим ходом истории мировая революция снова вносится в повестку дня. Смысл нашей деятельности – ускорять движение истории. Ну вот все, кто поддерживает это, я думаю, завтра должны идти на этот марш. Вот всем там вам как раз будет хорошо. Вы вот это будете демонстрировать всеми силами, что вы это поддерживаете.
Нет, Алексей, я завтра собираюсь идти не под этими лозунгами.
Так не бывает.
Я не собираюсь поддерживать вот так, эти глупости, которые распространяет Левый фронт.
Вот это не глупости, которые распространяет Левый фронт. Это официальная программа тех лидеров, которые завтра собирают этот марш. Завтра собирают этот митинг.
Одни из.
Поговорим о других. На прошлом марше, на котором я был, на меня произвело впечатление люди, переодетые по типу нацистской формы. Вы видели эти фотографии, видели эти колонны.
Фотографии видел, людей не видел.
Видели колонны националистов, которые с криками «Русские идут!» набрасывались на другие колонны, которые шли, что абсолютно удовлетворяло организаторов. Вполне могу вам вновь процитировать, что говорилось и этим политическим направлением с трибуны. Думаю, что мы не будем тратить сейчас эфирное время, все могут это посмотреть в интернете. Значит, я заявляю, если мы не хотим снова и снова проигрывать все политические возможности в стране, наконец, когда-то нужно внятно сказать, вот есть демократическое европейское направление. Оно, кстати говоря, самое многочисленное в стране. У меня нет никаких сомнений. От Калининграда и до Владивостока я много раз проезжал всю нашу страну на выборах. Это самое многочисленное. Оно дискредитировано во многом. Ворами, жуликами, коррупционерами, идиотами. Да, действительно, дискредитировано. Но другой, внятной, определенной, четкой перспективы, кроме демократической, европейской, нету.
Но я думаю, люди такие, как Борис Немцов, их очень много. Подпишутся под вашими словами.
Дальше
есть,
они...
Но либеральное же крыло есть там в оргкомитете?
Значит, нету. Во-первых, там никакого нету либерального крыла. Во-вторых, от того, что вы же только что говорили о крупных политических ошибках. Вот вам еще одна. Вот эта вот наивность, что мне нужна массовость, вот все равно с каким цветом флагов и с какими программами. Вот скажите, когда это движение придет к власти, что она сделает с тем персонажем, о которых вы сейчас назвали? Вот скажите ему как-нибудь, со всеми его крыльями всякого рода там. Да, это большая проблема Алексей, в нашей
меня
стране.
Меня настораживает так же, как и вас, вот эта левая популистская бравада, безусловно. Но я не вижу других сейчас способов. Ну где, вот хорошо, а как быть, как вести диалог с властью, которая пока не слышит? Я также выражаю надежду, что у них будет осмысление этого процесса.
И тут не будет никакого диалога, потому что не с чем. О чем вы хотите вести диалог власти? О национализации всех банков и финансовых институтов?
Нет.
Ну так а там сейчас будет
закона.
Какого?
Давайте вернем в Россию закон. Давайте сделаем парламент местом для дискуссий. Давайте вернем независимость судам.
А вы знаете, что я вам скажу? Вот я
скажите романтический взгляд.
Нет. Скажу слишком приземленный взгляд. Слишком примитивный. Извините, это не к вам адресуется. Я объясню сейчас почему. То, что вы назвали важные вещи, но это технические вещи. Я вам приведу пример.
Давайте.
Есть замечательная моя любимая страна, Украина. Вот рядышком тут.
Угу.
Там честные выборы. И что? Так к чему я это говорю? Я говорю к тому, что важны очень вот эти технические элементы. Но гораздо важнее проблема курса. Куда вы хотите идти? Вы скажите, куда вы идете? Что вы хотите построить? Вы хотите построить Евразийскую империю?
Нет.
Или что вы хотите? А, так нет.
Демократию.
А,
так... Либеральную, демонополизированную рыночную экономику.
Выслушайте, пожалуйста. Да. Я смею вам сказать, что не бывает демократии без частной собственности,
это
рыночной
правда.
Экономики,
да.
финансовых институтов да. и всего того, что...
Вот ради этого я завтра и пойду.
А они же собираются ее отменять.
Но
куда
же
вы идете?
Часть.
Нет,
часть,
это не
часть.
Еще. А другая часть придет завтра с лозунгом «Россия для русских, Москва для русских». Вот вы и будете с той частью и с этой частью. С чем я вас полностью и поздравляю. Я хотел бы подчеркнуть, я признаю их полное право высказывать любые, даже вот такие идеи, мировой пожар раздуем на горе всем буржуям, и вот высказывать вот эти все, как вы тут назвали, такие странные, глупости, ну вот, глупости, странные глупости. Вещи, видите, я даже так говорить не хочу, вот, это кажется, что это просто глупости, это вещи-то серьезные, история уже учила.
Да не дай бог.
Так вот, это их право, но пусть они идут своей колонной, пусть они занимаются этим сами, сами, те, кто в это верит. Сейчас нет выборов, сейчас это никуда, сейчас никто не собирается вас слушать по поводу подсчета голосов на участках, это же понятно, правда? Лозунг «За честный выбор» он вечный, вот он всегда будет, он вечный. Сейчас не об этом речь, сейчас вопрос о том, куда, вот проанализируйте первые 100 дней президента и посмотрите, куда движется страна, вот что на самом деле происходит? Какие принимаются решения?
Назад в СССР.
В экономике. А вы под эти знамена?
Нет. Вперед. Григорий Алексеевич, я под своими знаменами под... пойду.
А, ну хорошо. Вы,
но будет я буду, же я часть специально... людей либералов. Да, да. Ну, там, безусловно, будут.
Хорошо,
они.
Прекрасно. Да. Я буду с интересом потом... смотреть, как вы будете идти со своим вот флажком. Смотрите, у вас сохранился из детского сада флажок?
Нет, вот, я могу
себе так представляю, Пронько такой с маленьким треугольным флажком. Я под своим флагом.
Но вы же ходили на предыдущий марш.
Да.
Вы ходили?
Да, и я объясню, почему.
Так.
Я обязан был там быть. Там было... Больше половины моих избирателей, моих, которых обманули на выборах, но уже на марше 12 июня их было очень мало. Все. Тот избиратель, для которого важнее всего принципиальные вопросы нравственности, культуры, истории страны, будущего страны, он на такие вещи ходить не будет. А он самый ценный и самый главный. И я не хочу его дезориентировать. Мы сказали, пожалуйста, в личном качестве, все, мы с этими ребятами не ругаемся, не спорим, мы с ними будем конкурировать на выборах, когда это будет. Но устраивать подтанцовку такую, да, устраивать такую возгонку, раскрутку, создавать им такой имидж таких вот оппозиционеров, интеллектуалов, это увольте вы, ребята, сами этим занимайтесь.
Но я всегда сегодня в блоге
со своими программами.
Я иду завтра не за Удальцова. Я иду не за популярного политика в сети Навального. Я иду для того, чтобы в России вернули закон. Хорошо. Чтобы не было белых и пушистых, чтобы были все равны перед законом.
Хорошо. Вы знаете, что это принципиальная программа Российской Объединенной Демократической партии.
Знаю,
Яблоко,
поэтому в декабре за вас голосовал.
Которую я имею честь представлять. Она состоит из трех основных тезисов: закон одинаковый для всех, независимая судебная система и бесспорное право частной собственности. Это для нас фундаментальная вещь. Вот, поэтому сейчас наступает момент, когда все должны свою программу предложить гражданам и готовиться к выборам через 4-5 лет, а может, они будут раньше, как мы уже с вами не раз говорили. Но я просто хочу сказать, чтобы потом не задавать вопросы, не было ли ошибкой там что-либо. Не надо вот этого вот смешения, кони, люди, не надо это все. Не надо. У вас, у каждого должна быть своя ясная, четкая цель. Мы можем вести переговоры, мы можем находить общие точки зрения, если можем. Мы можем каждый со своими политическими взглядами вести диалог с властями. Но вот эта вот агломерация, вот это... Вы посмотрите, кстати говоря, кто баллотируется в Координационный совет. Вы просто посмотрите, какие там выразительные... личности. Ну и вот и все, и будет все понятно. Значит, я выступаю и ко всем обращаюсь. Давайте заниматься серьезной, современной, качественной, профессиональной политикой.
Это Григорий Явлинский. Он сегодня в реальном времени. Краткий выпуск новостей, затем ваши звонки и письма.
Реальное время с Юрием Пронько. Студия прямого эфира.
19:32, это реальное время, Финам-ФМ. Сегодня у нас в гостях Григорий Явлинский, 65-10-99-6, код Москвы 495, Финам.фм. Это наше средство связи. На портале идет и прямая веб-трансляция. Можете не только слушать, но и смотреть. Григорий Алексеевич, продолжаем тогда вот наш разговор. Один из лозунгов, который идет, начиная с декабря, и который, я думаю, завтра будет также транслироваться, это «Путин, уходи». Хочу услышать ваш комментарий.
Где у нас новый свежий лозунг, что ли?
Нет, насколько это вообще свежий. Актуально, вот, на ваш взгляд?
Ну, один из лозунгов, он как, ну, как метка такая. Вот, а я вот все-таки хотел...
Но лидеры оппозиции мне говорят, что это хоть что, это то, что всех объединяет.
Да. Ну вот, вот послушайте, это неправильно. Потому что объединять должно, что вместо и куда идем. Вот два вопроса, с кем и куда. Вот что должно объединять. А объединять против чего-то, это значит потом ничего не суметь сделать. Это же, ну, не требует никакого больше объяснения. Это можно один раз выйти на такой митинг, но невозможно так проводить политику. Тем более, что совершенно ясно, чего хотят, в общем, абсолютное большинство людей в стране. Абсолютное большинство. Значит, и даже те, кто, как вы говорите, придумывают там всякие левацкие лозунги строительства социализма, они ведь по сути, по своей, все вместе. Чего им хочется? Им хочется всем, чтобы было больше справедливости, чтобы было больше уважения к людям, чтобы было больше любви, больше разумности, ну, хотя бы немного больше этого. Проблема только в том, что они думают, что они смогут этого достичь с помощью... вот этих социализма и левых направлений, или национализма, когда они будут стараться это делать только для одной национальности или там с учетом одной национальности.
Вот люди уже пишут мне в Твиттере, да, а программа Левого фронта – это не программа общегражданского протестного движения. Явлинский передергивает, так нельзя.
А я не знаю, какая программа общегражданского какого-то там движения.
Протестного движения.
Вот, вот ты, вы ее сначала скажите, вот, и тогда поговорим. Об программе.
Вы против или так вот несколько настороженно относитесь к избранию Координационного совета, да, вот общегражданского протестного движения?
Послушайте, я признаю право всех этих людей делать то, что им нравится, то, что им интересно. Я утверждаю только одно, что когда вы пытаетесь проводить крупные политические мероприятия со всеми без разбора, не имея внятной политической программы, позитивного толка, во-первых. Во-вторых, когда вы пытаетесь избрать через интернет людей совершенно разных там взглядов куда-то вместе и так далее, и хотите представлять это как Координационный совет всего движения, с политической точки зрения это несерьезно. Это никогда не будет иметь внятной, эффективной политической перспективы.
Хорошо.
Как я считаю, если я ошибусь, в чем я сомневаюсь, я приду к вам и скажу, что я оказался неправ. Но до сих пор мне кажется, что я не ошибался.
Вернусь к теме нашей программы. Как принудить власть к диалогу? На чем может быть этот диалог?
Ну вот,
и возможен ли этот диалог, ну, в современных условиях?
Давайте так. Давайте разложим эту тему относительно диалога на три части. Во-первых, на самом деле диалог идет, он существует, он есть на определенных уровнях. Вот вам примеры диалога. Вот в Москве, Москва огромный город, очень сложный. Вот Сергей Митрохин ведет тяжелый, но продуктивный, как оказалось, диалог с московскими властями уже очень давно. Я вам приведу конкретные примеры. Вот есть Печатники. Знаете, район такой. Там благодаря этому диалогу и настоящей борьбе Митрохина и партии под его руководством этот цементный элеватор, который там решили поставить, закрыт. Или, например, уничтожение огромного числа массивов зеленых в Измайловском парке, в Москворецком. Лосиный остров тоже, благодаря проведению серьезных действий со стороны людей, можно сказать, что это очень маленькие цели, но это цели, которые людей волнуют. И что происходит? Департамент природопользования, мэр выезжают, смотрят, принимают решения, и люди добиваются своего. Добиваются своего. Могу еще показать вам примеры там, где добились своего, где доступ по 39 участкам, доступ к воде был закрыт, они приватизировали доступ к воде. Снова.
Юрий Алексеевич, могу сказать, мелко. Мелко. Вот. Те, кто завтра выводит людей на улицы, по-крупному.
По-крупному. И ничего. И ничего, и ведущий пронько мне говорит, прекрасно все, только никто не хочет с нами разговаривать. А с ним вот разговаривают мелко, но тысячи людей добиваются того, чего хотят. Это один уровень переговоров. А другой уровень переговоров – это они хотят вести переговоры с президентом России. Хорошо. О чем? Об отмене финансовых институтов? О приватизации всех банков?
Ну, вы схватились за удальцо, Григорий
Алексеевич. Нет, хорошо. Ладно, тогда скажите там, о чем. Да. Скажите о чем. Я вам могу сказать, что диалог с властью нужно и можно вести до тех пор, пока она не переступила какие-то определенные барьеры. Ну, например, если она не осуществляет фашизм и геноцид в стране, если она не захватывает чужие территории, если она не распространяет ядерное оружие по миру. Вот если таких
власть
преступлений...
Нынешняя... Вот я вам могу ответить. Она совершила гигантскую ошибку, я это так назову мягко, да, на прошедших парламентских выборах. Можно это назвать фальсификацией. Можно сказать волшебством Чурова. Я за досрочные парламентские выборы.
И я за досрочные.
За то, чтобы такая партия, как «Яблоко», наконец-то была в российском парламенте.
Я за досрочные.
В большинстве, в меньшинстве это уже вторичный вопрос.
Да, и я за досрочные.
Но вот тема для диалога.
Да, вот тема для диалога. Значит, добиться этого диалога – это большое искусство. Я думаю, что
есть
сегодня...
возможность. Вот каковы механизмы? Вы изощрённый, вы опытный политик.
Да.
Я вам не льщу, но это правда.
Вот я вам...
Вот как это делается?
Вот я отвечаю вам. Сегодня власть не видит никакой необходимости вести диалог. Она не хочет вести никакой диалог. Она его не чувствует. Она не чувствует никакой необходимости.
По вине оппозиции?
У нее был момент. Да нет, просто наше общество таково, что у него пока нет такой способности, возможности принудить власть к этому обсуждению. Просто нету такой возможности. Вы же тоже не забывайте, каково соотношение, какова структура интересов, какова структура доходов. Вы не забывайте о том, что произошло с реальными доходами за последние 12 лет. Вы не забывайте на сегодняшний день, какова ситуация с инфляцией, например. В первом полугодии этого года была самая низкая инфляция с начала вообще всех реформ, 3%. Но на таком фоне какая у него может быть потребность для разговора? Бюджет сводится с профицитом. Вы знаете это? Вы-то не можете не знать. Бюджет сводится с профицитом.
Да, я знаю еще и другой момент, что 1 октября может произойти грабеж и воровство века. Я имею в виду отмену накопительной части пенсии. Ни много ни мало, 1 триллион 300 миллиардов. Деятели из Минтруда пытаются украсть у людей.
Да. Вот, так вот.
Вот требования тоже должно быть.
Да, вот замечательные требования. Значит, отвечаю на ваш вопрос. В том состоянии, в котором находится общество, оппозиция и власть, пока на сегодняшний день предпосылок для серьезного диалога нет. Кроме того...
Ну, то есть, получается, мы бесхребетные.
Путин...
Общество бесхребетное.
Путин находится сейчас в таком политическом тренде, что он никого слушать не собирается. И ничего обсуждать ни с кем, ничего не собирается.
Но я надеюсь, вы согласитесь, что это ненормально.
Это не просто ненормально.
Хорошо,
это,
как принудить?
Это просто очень...
Вот здесь
очень...
в Твиттере мне пишут, хорошо, а так где это, не ходить на митинги, где-то я тут видел этот вопрос, огромное количество идет писем, смысл был такой, хорошо, не ходить на митинги, тогда что делать? Вот, да, Галина Соловьёва, вот она. Если не ходить на митинги, то что делать?
Ну, хорошо, пожалуйста, вы хотите знать, что делать. Вот сейчас, 14 октября, будут выборы в очень многих регионах России. Например, в таких ключевых регионах России, как Краснодар. Вы же не будете спорить со мной, что Краснодар является одним из важнейших регионов. И Калининград.
Да, и там вот очень интересные губернаторы.
Вот
там
все, кто хочет чего-то добиваться и добиваться диалога, пожалуйста, приглашаю вас, приезжайте, участвуйте в агитации, участвуйте в этих контроле за этими выборами, участвуйте в разговоре с населением и в Калининграде, и в Краснодарском крае. Принимайте участие, давайте.
Хорошо, а здесь у нас, в Москве...
Погодите, если вы в Краснодаре выиграете выборы, этого будет уже почти достаточно, чтобы с вами начали разговаривать. Сделайте так, чтобы...
То есть все-таки выборы.
Ну, вот сегодня механизм. Они 14 октября будут. Вот они будут. Вот они 14 Тысяч, октября
у нас
будут.
В Москве ничего не будет.
В Ижевске будет.
У нас не будет. Вот применительно к столице тогда.
А применительно к столице, вот занимайтесь цементными элеваторами и парками, раз вас интересует только применительно к столице. Я вам с этого и начал диалог. А если вас интересует политика и страна, то я вам рассказываю. Вот вы мне задаете вопрос, да. Как? Вот я вам отвечаю.
Галина Соловьева.
Вот я, например, поеду в один регион, в другой регион, в третий, и мои товарищи поедут. И мы там будем вести вот эту вот работу. И там наших ребят молодых, которые сейчас работают на Кубани, их там хватают, сажают. Я каждый день почти вынужден заниматься тем, чтобы добиваться того, чтобы там законность соблюдалась, чтобы там полиция не травила ребят, которые выступают за закон, и за правду, и за честные выборы. А у меня все спрашивают, чем заниматься. Вот чем надо заниматься. Вы думаете, это случайно? Ни на каких эфирах и нигде нет никакой информации относительно выборов.
Это
не
правда,
случайно,
это правда.
Не случайно, потому что это чувствительная вещь, это серьезная вещь. Вы знаете, что у нас в Белгороде просто совершили, просто детективную историю с давлением, с преследованием для того, чтобы от нашей партии выдвинуть того кандидата, которого хотят власти. Вы знаете, что нам в Петербурге мандаты подменили?
Знаю.
Это по всей стране все происходит. Ну вот же занимайтесь этим, если хотите, чтобы что-то изменить.
А и сразу реплика от слушателя. Явлинский такие, на такие марши не ходит. Ну и хорошо, конечно, проще давать интервью, а мы устали от говорильни, нужны изменения.
Да.
Фрэнк Сеевич, мы с вами
вот
всегда
тот, кто вам...
Вот реакция.
Да, вот тот, кто вам пишет, пусть сходит на столько маршей, насколько я, а потом поговорим.
Хорошо, так, вот здесь идет такой, ну, ладно, я сейчас отвлекусь от вопросов слушателей, потому что здесь идет уже своя полемика. А если сейчас власть и господин президент не готовы к диалогу, в таком тренде господин Путин находится, если масса людей готова пойти вот под лозунгами левого фронта, ну, или, по крайней мере, часть из них, да, будут требовать национализации и всех этих измов и так далее, готовы ли, вот в частности, партия «Яблоко» выдвинуть реальную альтернативу?
Да, конечно.
И реализовать?
Конечно, еще бы. А это не является вообще никаким секретом.
А почему тогда массы, вот до массы-то не доходит, Григорий Алексеевич?
А вы плохо работаете.
А мы
плохо. Вы плохо работаете, вы плохо доводите дома. Вы занимаетесь обсуждениями. Вот это социализм вообще или это социализм чуть-чуть? Можно ли только финансовые учреждения национализировать? А вот землю всю отдать или не отдавать?
Вы занимаетесь вот этим.
Не принимается.
А зря не принимается.
В моих
программах вот эти
зря не принимается. Вот, зря не... А насколько это глубокомысленно сказано? Голосуйте за кого угодно. Вот же что обсуждается. Вот главная тема для обсуждения. Поэтому что я тут могу вам ответить?
Нет, Григорий Алексеевич, я с вами почему не соглашусь? Значит, я не пошел на поводу и не обсуждал, полетел он с клювом или без клюва, да?
Ну,
это что же
тема?
Я
уж про это даже
да,
и забыл.
Нет, но... Я поставил всю эту неделю, атакую всех по теме именно накопительных пенсий. Я считаю, это одна из концептуальнейших тем. И мы ее разрабатываем. И мы доводим до сведения слушателей. Ребята, вот если они это сделают, то вообще будущего нет. Это совок, это собес чистой воды.
Ну,
к сожалению.
Я признаю, что...
Зато
с точки зрения...
Нет, Григорий Алексеевич, есть другая тема. Создание одной структуры, которая сидит на яме, и которая превратилась из информационной станции в мощнейший пропагандистский ресурс.
Ну, естественно. Я только хотел сказать, что думаю, что ваше соображение в отношении пенсионной системы – это важный элемент социальной политики, но это лишь один элемент...
Из, я согласен.
Да, правильно? Вот. И,
но это к вопросу об акцентах.
Как вы знаете прекрасно, что у накопительной системы, вот, потому
есть.
Что когда ее вводили, я все это рассказывал товарищу Зурабову, который тогда очень был большим энтузиастом введения этой накопительной системы. И быстро объяснял, что ничего путного из этого в том виде, как это делается, сделать нельзя. Ну вот ее сделали.
Мы прервемся сейчас.
Пожалуйста.
У нас краткий выпуск новостей, затем звонки и письма. Григорий Явлинский сегодня в реальном времени на Финам-ФМ.
Реальное время с Юрием Пронько. Студия прямого эфира.
19.48, это реальное время, Финам ФМ. Сейчас на ваши звонки и письма отвечает Григорий Явлинский, 65-1099-6, код Москвы 495, finam.fm. Это, соответственно, наш портал в интернете, где также идет и прямая веб-трансляция. Можете звонить, можете писать, все средства связи к вашим услугам. Вечер добрый, в эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Магомед.
Да, Магомед.
Ну, как ни странно, я очень даже хорошо помню 90-е, когда благодаря Явлинскому и Немцову мы получили очень веселые времена. Но, тем не менее, я вот сейчас вот мнение господина Явлинского поддерживаю. Нашим господам из оппозиции надо понять, это не то, что понять, предложить альтернативу. Вот, пока они что-то толковое не предложат, это будет просто тупое размахивание флажками, ленточками, визги на улицах, устраивание пробок и всего прочего, а просто откровенное засирание эфира.
Угу. Ну вот видите, с вами соглашаются. Дальше идем. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел тоже поддержать Явлинского, уважаемого нашего гостя, потому что я сам ходил на первые примерно 5 вот зимой, которые были митингов, и перестал.
По причине?
Потому что нет идей. Это все...
Подождите, вот что под идеями вот вы подразумеваете? Вот какую идею? Например, пример.
Ну, то, что нам должны люди предложить, они же лидерами себя позиционируют, нам должны предложить. Ну, я так понимаю, что они позиционируют себя лидерами.
Да-да-да.
Должны нам предложить некий способ добиться результата.
То есть нужна конкретика?
Именно.
Ну, то, что мы делаем, не приводит ни к какому результату совсем.
Да, спасибо.
Да, вот я благодарю слушателя. Абсолютно точно, четко и ясно сформулировано.
Угу.
Вы говорите, что очень важен... Или вы меня спрашивали, какой там должен быть лозунг, вы вот говорили «Россия без Путина», да?
Я против этого лозунга.
Я
за лозунг «В Россию надо вернуть закон».
Хорошо.
Верните закон в Россию.
Замечательно. Я не буду анализировать этот лозунг, да, не буду его комментировать. Я просто хочу сказать, чего хотел сказать, как мне кажется, с политической точки зрения вот этот слушатель. Он хотел сказать, что Россия... должна возглавляться, и дальше должна идти фамилия того человека, которого хотят избрать президентом. Вот пока не будет назван человек, которого хотят избрать президентом вместо Путина, все эти протесты будут ни о чем. Вот вам
уходить в трубу.
Финал того, что мы можем суммировать и сказать. Значит, должна быть внятная позиция. Мы за... такого-то человека в президенты. Пока такой программы нет, говорить не о чем. Просто не о чем. Потому что так, к сожалению, устроена наша власть. Она так выстроена. А дальше вы можете предлагать программы такие, бороться за пенсии, или бороться с коррупцией, или за социализм.
Но это уже детали.
Или там еще за что-нибудь.
Угу.
До бесконечности, всю свою жизнь.
Наталья,
вопрос
Новосибирск
власти – это кто вместо. Вот назовете, кто вместо, будете бороться за него, чтобы хватило 3-4 лет, осталось-то 4 года до следующих выборов, и 5 лет до президентских. За это время создать... альтернативную фигуру президента – это огромная, тяжелая, серьезная работа. А проводить мероприятие ни о чем можно. Я не против. Пускай все туда идут. Полезно это. Но только политического эффекта, результата от этого получить нельзя.
Наталья из Новосибирска пишет. Ох, о чем вы? Выборы фальсифицируются. Но надо в них участвовать и побеждать. Заключенные 6 мая плохо, но на марши ходить не надо. Несерьезно это. Нельзя играть с шулерами, уважаемый Григорий Алексеевич. Потому что по правилам играть будете только вы, пишет Наталья из Новосибирска.
Да, Наталья, я только хотел вам сказать, что если на моей стороне будет играть 80% населения страны, мы выиграем, даже у шулеров. Вот в чем дело-то. Чем вас больше, чем больше людей играет в эту игру. Ведь в этот раз все вопросы возникли только после того, когда множество наблюдателей появились на участках и начали принимать участие во всей этой политической, во всем этом политическом действии. А если бы этого не было, так опять бы ничего не было. А если бы 80% населения в этом участвовало, то была бы совсем другая. Я же говорю, давайте вот приезжайте, чтобы просто все люди, которым не безразлично будущее, участвовали в том, чтобы добиться таких выборов, как надо. Это то, о чем вы говорите.
Так, добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут?
Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
А вот по поводу конкретного имени на ну, как бы в качестве альтернативы, да, для оппозиции.
Угу.
А вот вопрос следующий. Вот, ну, было конкретное имя, хорошо, в 17-м году. Было конкретное имя, я полагаю, на Кубе, там, во всех революциях, да. Разве свободный выбор не является более демократическим лозунгом?
Да, спасибо.
Нет, выборы...
Такая формулировка.
Выборы... Это же шаг второй. Сначала нужно сказать, кого вы хотите выбрать. Кого-то же надо назвать, кого вы хотите выбрать. Выборы – это технология, которая, кстати говоря, суммирует в себе все то, что происходит в стране, даже если они честные и справедливы. Нужно же, чтобы были не только выборы, но чтобы еще было кого выбрать. И чтобы это тот, кого вы выбрали, чтобы это был действительно человек мирового масштаба, и чтобы этот человек мог вести страну в будущее, чтобы он не делал из нее провинциальное какое-то евразийское, какое-то странное государство, основанное на коррупции, кумовстве и на неравенстве перед законом. Вот же что нужно сделать. Нужно же, чтобы было кого выбрать.
Так, дальше. Теперь вопрос с сайта. Finam.fm, сайт 6510996, код Москвы 495, на канальный телефон. Виталий все-таки пишет. Так для того и праймерис в оппозиции равно альтернативный президент.
Вот, хорошо, проведите праймерис, посмотрим, кто это будет.
Ну, и мы наверняка тогда... известно, кто.
Ну, да?
Да.
Ну, тогда мне пока неизвестно. Вот посмотрим, что, кто, что, что с этим делать. Только... Не кажется ли вам, что это будет что-то очень такое детское? Нет? Не кажется? Мне вот, я этого очень боюсь. Я очень боюсь всяких шагов, направленных на дискредитацию гражданского общества, гражданского протеста. Мне все эти люди очень близки, очень дороги. Я себя считаю их частью. Я себя считаю абсолютно им принадлежу. Меня пробовали, так сказать, вытаскивать на диалог о том, что кто это такие, какие ходят там на марши. Я полностью принадлежу этим людям. Я вместе с ними. Но я ответственен за политическую осмысленность вопроса. И поэтому я говорю, да, как человек, как гражданин, я тоже готов идти со всеми. И много-много раз ходил, всю свою жизнь ходил. Но сейчас наступает, осталось 4-5 лет для абсолютно ключевых выборов, последних, может быть, когда еще можно повернуть в ту или в другую сторону. И поэтому нужно заниматься серьезной политикой, а не просто гулять с шариками и красными знаменами по бульварам.
Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Так, добрый вечер, алло.
Добрый вечер.
Представляйтесь.
Меня зовут Григорий, город Москва.
Да.
Мне кажется, Григорий Алексеевич абсолютно прав, потому что то, что он говорит, это банальный закон рынка. Вы когда на рынке рекламируете свой товар, вы говорите о его плюсах, плюсах не окажетесь, понимаете? Но при этом вы не призываете не пользоваться категорией этих товаров вообще.
Ну, совершенно что, правильно. Ну, совершенно, ну, правильно, спасибо большое. Ну, наконец-то.
Так, кто не согласен с Явлинским?
Ну, совершенно
59,
правильно. Ну, совершенно правильно, но пока нет ответа на этот вопрос, ничего другого сделать нельзя. Ну, сколько можно кричать, что все утюги плохие? Ну, дай хороший. Не можешь же дать хороший, тогда чего идешь на митинг? Нет, ну хочется походить на митинг все равно и сказать, что все утюги плохи. Ну хорошо, молодец. Я не возражаю, сходи еще раз.
Нет, еще согласен сказать, что главный утюг, чтобы
ушел. Да, главный утюг, он ужасный утюг. Вот Россия без главного утюга.
Да, есть все. Такая детскость, да. Сложно не согласиться. Вы в эфире, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений.
А вы знаете, вот хотел задать вопрос Григорию. А он действительно думает, что при нынешней ситуации все вот эти вот подвижки выдвижение новых идей, новых персон на выборы будут иметь какой-то смысл? Возможно, наша власть просто не допустит этого.
Да. Значит, никто просто так нам на блюдечке это не принесет. За это надо будет очень серьезно бороться, добиваться этого. Это первое. Второе, все будет зависеть от того, кто эти будут персоны И все будет зависеть от того, что это будут за идеи. Если мы все с вами вместе сможем объяснить всему нашему народу, что равенство перед законом, независимость судебной системы и права собственности – это фундамент того, чтобы было в стране более справедливо, больше было уважения, больше было у любви у людей друг к другу. Люди это поймут, потому что только в этой плоскости решаются проблемы образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности. Только в этой плоскости они не решаются никаким полицейским способом. И менять полицейское государство на милицейское только потому, что это левым больше нравится такое название. Я, например, не согласен.
Спасибо огромное. Мне представляется очень важный и интересный разговор у нас прошел. Каждый может остаться при своем мнении, но главное, вы задумайтесь над тем, что происходит. Григорий Алексеевич имеет свою позицию. Я завтра все-таки собираюсь пойти на марш миллионов. Главное, буду внимательно отслеживать, чтобы не оказаться под знаменами левых, потому как для меня это неприемлемо. Но, тем не менее, каждый делает свой выбор. Как сказал мой сегодняшний гость, у каждого есть это право. Спасибо всем. Встретимся в понедельник. Ну, а сегодня
в реальном
времени был Григорий Явлинский.
Спасибо.
Реальное время с Юрием Банько. Активно, суперактивно, интерактивно. Финам FM 99.6. Финам FM.